Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами вспоминаем, как Господь на горе Фаворской преобразился, и в нем на какое-то время перед глазами учеников проявилось то, что в нем было, вот эта божественная природа. И для нас, соответственно, преображение является целью нашей жизни. Ее можно по-разному описывать. Серафим Саровский сказал, что это стяжание Духа Святаго. Другие авторы, кто говорил, что это цель — это победа над страстями. Кто-то говорил, что это примириться с Богом, примириться с совестью и соединиться с Богом. Кто-то говорил, что цель жизни — стяжание добродетелей. Но суть, в принципе, всех этих изречений одна. Человек с течением жизни, через исполнение евангельских заповедей, начинает меняться внутренне и входит в некое особое состояние. Ну, состояние не просто ума, да, а как бы состояние всего, всей глубины своей жизни, в котором он становится способным быть связан с Богом, воспринимать Его. И это состояние сопровождает в нем ощущение некого предощущения блаженства, внутреннего мира. И этот внутренний мир, он не пассивен, да, когда кто-то там сидит и медитирует. А этот мир — это следствие победы над страстями. Как говорил Максим Исповедник, что мир души — это плод ужасов подвижнической борьбы. То есть человек живет в этом мире посреди кошмаров, все видит, все понимает. Но за счет того, что он глубоко укоренен в Боге, не только его образ мыслей, но его поступки, его эмоции очищены. И поэтому даже посреди страданий он не колеблется, испытывает чувство внутреннего мира. И когда он умирает, с тем, что он воспитал при жизни, с этими содержаниями, да, будучи пронизан благодатью Святого Духа, он переходит в вечность. И, соответственно, вечности, когда о вечности пишут духовные авторы, они используют какие-то метафоры. Действительно, крестьянину, которому была обращена проповедь, трудно понять, что такое вечная жизнь, поэтому ему говорят, что такое вечная жизнь. Ну, представляешь, тебе работать не надо, пир горой, куча еды и постоянные выходные. Ну, так ему проще понять, но это не значит, что все будет именно так. Так же, как простому человеку трудно понять, что такое внутреннее терзание совести, да, потому что некоторые люди настолько огрубели, что они даже, ну, не подозревают, что есть душа. И в нашей стране, кто изучал психологию, да, знает, что только недавно психология, в принципе, стала наукой о душе. А в советские годы там особо психология, в принципе, самого главного-то души-то особо не предусматривалась. И действительно, такому человеку трудно понять, вот что такое мы перейдем в вечную жизнь, и то, что мы воспитали все при жизни, нас будет терзать, да? И человеку это непонятно, поэтому говорят, что вот там что-то такое будет, там сковородки, что-то. Но это только метафора, да, и никто не утверждает, что действительно эти сковородки будут. То, что мы воспитаем здесь себе при жизни, если у нас уже здесь тошнит, как бы, да, от самих себя, если мы скрипим зубами от ненависти, мучаемся завистью, не можем спать спокойно, потому что на кого-то обижены, то со всеми этими содержаниями мы переходим в вечность, да. И когда человек, он стремится все-таки избежать второго и прийти к первому, само собой получается, что он избавляется от всех страстей, потому что православие ориентирует человека, чтобы стать способным войти в вечность, избавиться от всех страстей. И поэтому действительно, когда человек стремится к этой главной цели своего бытия, преображения, то по ходу действия, можно сказать, он обретает и счастье, как у нас сказал наш один советский монах, как счастье — это побочный продукт, да, связи с Богом. И действительно обретает и исцеление от каких-то своих страстей, у кого что там, алкоголизм или прочее. И понятно, это происходит не потому, что человек просто поисповедовался и причастился, да? Что мы все можем поисповедоваться и причаститься, что-то такое почувствовали, но за счет того, что наше поведение, оно искажено грехом, мы тут же в течение 15 минут все это утрачиваем. Да, и вот кто помнит жизнеописание Симеона Христа ради юродивого, когда он со своим другом Иоанном увидели монаха новопостриженного, который обладал некой духовной славой, то есть они духовными очами видели, что он находится в неком прекрасном состоянии. Им было сказано, что через некоторое время этот монах утратится. это сияние вокруг себя. И тогда они сказали, а как нам можно это сохранить? Ну, и они выбрали такой путь, который, ну, понятно, что не для всех, но именно цель была сохранить вот то, что они приобрели. И когда человек уже в течение своей жизни, ну, вот, там, дома или в монастыре, или где-то он пытается с усилием сохранить эту связанность с Богом, да, он приходит к выводу, что из своей жизни нужно исключать все то, что эту связь нарушает. Какие-то страсти, гневы, обиды, пьянство и все такое прочее. Если нет этого конструктивного стремления какой-то, ну, цели действительно значимой, то борьба со грехом превращается в мучительную, изнурительную и какую-то бесплодную работу. Сейчас очень много есть каких-то и курсов, и тренингов, и всяких сообществ, которые обещают людям избавиться от их страстей, там, проблем, зависимостей. Но если нету устремленности куда-то, да, если им некуда человека вести, то тогда получается, когда человек в своем падшем состоянии начинает бороться с страстями, он вроде бы отказывается от одной страсти, но со стервенением начинает уходить в другую. Да? Избавился от алкоголизма, становится замкнутым, ну, замкнутым психом, как бы, да, бывает. Раньше он мог это выплеснуть свое что-то в алкоголь, теперь он это уводит в подозрения в какие-то, да, потому что сила души не получает какого-то конструктивного исхода. И, соответственно, если это направление есть, то получается, что мы можем это освящение получить только в церкви. Это следующий, может быть, пункт. И те люди, кто с этим не согласен, кто хотят не протестовать, конечно, их дело. Можно протестовать, но если бы это освящение было возможно бы вне церкви, наверное, тогда Господу не нужно было бы церковь создавать. И у многих тоже вот такой стереотип, даже у тех, кто, особенно верующих людей, которые получили, ну, где-то образование, может, даже психологическое, что им кажется, что православие говорит только о том, что нужно причаститься, помолиться, и все само собой пройдет. Если вы откроете 5 томов книги «Добротолюбие», вы увидите, что, в принципе, о причастии сказано, практически ничего не сказано. Да? Сказано в основном о чем? О том, что страсти связаны, как страсти связаны друг с другом, как одна страсть перетекает в другую, как одна страсть открывает вход врагу рода человеческого. Да? То есть каким образом в нас вот это действует и добротолюбие, и страсть, и этот процесс нужно понимать, нужно познать, в это вникнуть, чтобы иметь возможность что-то себе исправить. Действительно, таинства, они оказывают нам помощь, но они не заменяют для нас нашей какой-то внутренней работы. И чтобы себя каким-то образом перестроить на правильных началах, нужно время. Это не происходит за один день. Да? Действительно, когда человек только обращается к церкви, вначале освещается только его ум. Даже не ум, а какая-то часть ума. И эта власть присутствует только в наших где-то мыслях. Мы только умом иногда в лучшие минуты своей жизни понимаем, вот что правильно, да? Но наше поведение, наши эмоции пока принадлежат вот к тому какому-то падшему миру. Мы гневаемся, обижаемся, и только со временем, с годами, потихоньку, это как бы освещение из ума перетекает в наш образ мыслей. Мы начинаем уже понимать, что вот здесь можно поступить было по-другому, вот здесь можно поступить по-другому. Потом начинают ощущаться наши эмоции, да? В каких-то ситуациях мы чувствуем не гнев, а сострадание уже к обидчику, да? А потом очищается уже через годы поведение. Мы не только почувствуем страдание к обидчику, но вместо того, чтобы его поругать, говорит, да, давайте я там помогу. Если мы видим, что сильно он кричит, только потому что он чем-то расстроен. И нужны действительно годы какого-то серьезного труда. Но на самом деле это лучшие годы жизни, потому что это самые интересные годы, да, когда мы что-то такое познаем. Но, к сожалению, большинство наших прихожан это стремление оно утратило. Да, и христианство стало таким обрядовым, вот на уровне там сходить, что-то сделать. И к этому нужно потихоньку возвращаться. Или, если этого никогда не было, к этому нужно потихоньку приходить, потому что и так, получается, какая-то приходит радость жизни. Мы понимаем, что не зря эту землю топчем, потому что каждый день мы понимаем, что двигаемся куда-то, и эта цель правильная. Самое главное, внутри нас что-то появляется, какое-то свидетельство, что мы движемся в нужном направлении. И потихоньку, как уже было сказано, что мы начинаем избавляться, когда очищаем свою душу, избавляться от того, что нас мучило. А вот эта злоба, обида, подозрение. У одного духовного автора была такая мысль, что страсти как насекомые. Вот насекомые где-то там за плинтусами лежат, да, или какие-то вот, какие-то там в подвалах, какие-то щели такие сырые, да. Вот так же где-то у нас что-то такое есть в памяти, какие-то образы. И там все это хозяйство скрывается, и нужна работа, чтобы все это вывести наружу. И в заключение можно привести несколько образов, которые давал преподобный Порфирий Косоклевит, которые показывают, что, конечно, и борьба со грехом и со страстями нужна. Но когда нет разумной цели, которая нас воодушевляет, да, борьба со грехом может человека где-то деформировать. Да? Может быть, он справится с курением, но потом научит все, учит, будет всех учить жизни. Да? Да, или справится с алкоголизмом, но станет очень жестким и деспотичным. И у Порфирия Косоклевита есть несколько образов насчет того, что действительно обратить внимание не сколько нужно борьбу с тьмой, да, а обратить внимание на тот свет, на борьбу за тот свет, который частичка которого есть в нас, да, чтобы этому свету дать возможность расшириться и постепенно начать нас пронизывать. Да, и, кстати, вот дореволюционные трезвеннические движения, они совершенно были не похожи на то, что у нас есть сейчас. Сейчас вследствие утраты какой-то традиции, утраты понимания, у нас трезвеннические движения вылились в борьбу с алкоголем. Но раньше до революции трезвеннические движения это была какая-то деятельность, направленная на, чтобы у человека и досуг появился альтернативный, да, алкоголь, чтобы он как бы научился по-новому общаться с людьми по-трезвому, да, чтобы у него какие-то интересы появились, чтобы научился там с детьми время проводить, да, в эти выходные. То есть дать человеку какую-то полноту бытия, альтернативную прежней. Но эту полноту бытия основана на каком-то, да, вот этом принципе преображения. И тогда, когда человек входит в эту новую жизнь, у него просто отпадает всякое желание возвращаться к старому. И вот Порфирий Косоклевит говорил, что не надо махать руками, чтобы знать тьму. Откройте окошко, да, и свет войдет и изгонит тьму. Или он говорил, что если у вас корзинка полная яблок доверху, то камень уже не положить, потому что камень будет скатываться. Но если корзинка будет пустая, то камней накидать туда очень можно много. И также человек, когда он наполнен Христом, ну понятно, Христом наполнен не только мыслью, а это ведь и образ жизни какой-то. И когда мы регулярно что-то читаем такое, да, хорошее, там, духовное, то мы что-то прочитали, оно нас как бы ум держит в каком-то, да, хорошем настрое. И когда мы живем в заповедях, куда-то устремлены, сам образ жизни не дает нам откатиться назад. Если мы этот образ жизни останавливаемся, вот Клёпа Румынский, вот он как раз говорил, что вот расширил это святоотеческое учение о страстях, да, что святые отцы начинают обычно, что первая стадия, помысл вошел в голову, да, какой-то греховный. А Клёпа Румынский говорит, что начало не в этом. Начало в том, что ты мог сделать доброе дело, но не сделал. Поток мог воздержаться от чего-то такого, в принципе, не греховного, но не воздержался. То есть лег на диван, да? И уже когда ты с этой высоты какой-то не спал, уже на этом уровне в тебя начинает всякая дичь в голову заходить, и ты начинаешь в ней развиваться. И, соответственно, как Порфирий Косоклевит говорит, когда человек не наполнен Христом, то приходит все такое вот это множество страстное. Тоска, уныние. И оно все начинает потихоньку заполнять человека. Он вроде борется с одним, приходит другое. Ну как это, да, вот в какой-то камере ты находишь тюремной, где кругом клопы, ты их вроде руками раздвигаешь, но они просто тебя сзади начинают кусать, да? И выхода наверх у такого человека нет. И поэтому всем вам желаю в этот день этот выход наверх куда-то обрести и потихоньку эту искру получая, которую мы получаем в таинствах, ее развивать, взращивать себе и давать ей место в вашей душе.